говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность», которая, как многие из вас знают, идет по вторникам вот в это время, в 19 часов по Москве, в других городах по-разному. Ну, как всегда напоминаю, что передача это о семье, о любви, о верности, о воспитании детей, ну, о преодолении тех трудностей, которые могут случиться и часто случаются в наших семьях, ну и даже разговор об одиноких людях, предположим, мужчинах и женщинах. Передача взрослая, хотя у нас Министерство культуры тут вот вместе с Думой отменяет эти рамки, но мы сейчас про это не будем говорить, а мы по существу, поэтому пусть слушают ее. Люди возраста начинают женихов и невест, о чем я часто говорю. Ну, вот у нас что на повестке дня главного-то? У нас же в стране происходят важные события, как вы все знаете, конечно, как активные люди. У нас происходит изменение в Конституции после послания президента, о котором мы уже говорили. В послании содержится много о семье, о детях, о различных дотациях, вообще о народосбережении. Мы об этом уже говорили, будем продолжать говорить все время, потому что это главное вообще, наверное, на самом деле тема-то. Для передачи, которая заинтересована в том, чтобы создавалось все-таки больше крепких, ну и, конечно, православных, настоящих благочестивых семей. Но вот тут вопрос какой? Создаются ли они, даже православные? Для того, чтобы рожать много детей, как уже говорилось, нужна семья. Вот эти вот семьи, которые живут так называемым гражданским, то есть никаким, не зарегистрированным браком, о чем сейчас много вот возникло различных прений после выступления отца Дмитрия Смирнова, уже известного вам, наверное, совершенно верно он все сказал. Есть еще и гостевые, так называемые браки, не будем расстраивать наших слушателей и объяснять, что это такое. Есть пробные, есть очень много разных недобраков. В них чадородие, конечно, как вы понимаете, ну, ослаблено, потому что человек все-таки рожает и так-то мало в нашем Отечестве, хотя бы в Европе тоже, но на твердой семейной почве. То есть брак должен быть настоящий и зарегистрированный, но для нас, православных людей, понятно, что, конечно же, лучше венчанный. Хотя вот тут сделаем замечание, что церковь признает и брак, зарегистрированный властью. Вот он, собственно, когда-то назывался гражданским. Тут еще здесь путаница возникает в головах у некоторых критиков тех или иных высказываний или положений. Вот. Но брак, к тому же, должен быть и браком, приходится теперь говорить уже, между мужчиной и женщиной. Вот до чего дожили в Европе люди. И катится волна это на нас. Это мы знаем, об этом мы не раз говорили в наших передачах, и не только, и писали. И не раз говорил об этом вам, в том числе и по радио, руководитель организации «Семья, любовь и отечество» Людмила Аркадьевна Ребятенко, которая вот у нас тут в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, да, дорогие слушатели.
Людмила Аркадьевна.
Валентин Владимирович.
Да, да. Здравствуйте. Вот. Не раз об этом мы говорили, что на нас движется. И что по этому поводу ни одна инстанция, и люди известные, церковные и общественные деятели предложили внести в Конституцию положение о том, как то есть в Венгрии. Ну, в других странах не особенно это есть, как вы понимаете, теперь уже. Такой пункт о том, что семья – это союз между мужчиной и женщиной. Тут же лукавые какие-то граждане, в том числе известный вам депутат Пушкина, который проталкивает закон о семейном насилии, запутал всех совершенно и стал говорить о том, что семья почему-то, а не брак, это не обязательно мужчина и женщина, это бабушка и дети. Но я почему это повторяю? Потому что все приходится повторять. Ну, например, что гражданский брак – это не зарегистрированный брак, что союз – это брачный союз, а не семья, которая может быть действительно неполной, а может состоять из кучи, наоборот, разных действительно женщин, тетек, братьев, сестер, а вот мужа, скажем, или жены не будет. Это другой разговор. Мы говорим о браке между мужчиной и женщиной. Но вот с браком-то у нас, то есть с семьей,
семью, освященной браком, да?
Да, наверное, да, 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 да. Как-то не все, как-то не все в нашем отечестве хорошо получается. Тут вот выяснилось недавно, я на передаче выяснил у нашего эксперта одного, что и в православных семьях оказывается. Вот опять по вопросу отца Дмитрия, он совершенно прав. Он даже не досказал ничего. Почему? Да потому что выясняется, что и не в мире сём, там где-то, за церковной оградой, живут, как мы знаем, этим гражданским браком. И женщины действительно мучаются, делают вид, что, так сказать, их устраивают. Ну, конечно, да. Устраивают, мы живем, как хорошо. Потом в сторону тебя отведет, спросит, ты поговори с Петром, у меня был такой случай, когда он жениться собирается вообще? Я шахнул, удивился, думаю, нет, все-таки закон один тот же остается. На свете верить ничему нельзя. Но мы сейчас не об этом даже уже говорим, мы о том, что в православных семьях, представляете, живут люди, ну, при родителях, вот, которые слушают нашу передачу, молодые люди, тоже не зарегистрированные, не то, что не венчанные. А вот этим будем называть его, давайте, для, так сказать, просто сожительством. Как оно, кстати, раньше называлось?
Ну, сожительство и есть, да.
Да, при советской власти оно так и называлось. Сожительство. Да. И никто ничего не путал. Это всем было ясно, и никто ни на что не обижался. Сожитель и сожитель. Вот и все.
Это было стыдно. Такого не было. Такого было мало.
Стыдновато было. Угу. Ну, в некоторых организациях невозможно было. Угу. Если бы люди служили в армии, кто сейчас нас слушает, знают. Угу. Что ты стал бы сожительствовать, тебя бы в пятницу, в понедельник тебя пригласил бы замполит. Угу. И спросил бы, а вы свои отношения собираетесь регистрировать вообще-то или нет? Угу. Ну, вот так, к примеру. Так что, ну, оно было. Так вот, живут сожительством под покровом православных родителей. Первое. Интересная, скорбно интересная вещь. Как они это допускают, будучи православными? Ну, скорее всего, это родители, опять-таки, тех же мальчиков, как я думаю. Я с этим не стал. Нет, да?
Не обязательно. А вот скорее даже девочек.
Ах, вот так даже? Да, вот, конечно. Сейчас вы нам все и расскажете. Почему? Потому что в этой передаче мы хотели поговорить с Людмилой Аркадьевной, которая не только руководитель известного движения, но и очень опытный психолог, православный психолог, и действительно может ответить на все вопросы, ну, по крайней мере, вот на мои и на ваши, когда вы звоните сюда, в студию, это точно, совершенно. Мы хотели поговорить о женщинах. Да-да, дорогие женщины, вы слушаете в основном о их несовершенстве. это вразрез сегодняшним днем, когда вот опять ругают мужчин. Но дело в том, что мы действительно 4 года, поскольку идет передача 4 года, угу. все время говорим о несовершенстве мужчин. Вот они феминизированы, привыкли. Вот они и слабые, да. вот они, как правильно отец Дмитрий говорит, и не женятся, и заставляют, или соучаствуют в деле аборта. Ряд можно продолжить, он вам известный. Вы об этом читали и в разной православной прессе, в том числе и в нашем журнале «Православная беседа», которого я, Валентин Лебедев, веду эту передачу, вот так я долго представляюсь, главный редактор. Об этом вы читали. А вот женщины что? Они, получается, выглядят какими-то добрыми, хорошими, и даже вот сейчас обиженными, в том случае, что вот, ну как, вот живут себе этим в сожительстве, которое именуется гражданским браком, мужчина не хочет заключать с ними серьезные отношения, которые дают права наследования, права детям и так далее. Это тоже всем понятно. Уж не говоря о том, что под венец они не идут, потому что не зарегистрировавшись пока, вот, в нашей церкви венчаться нельзя. Само по себе таинство, конечно, не зависит от регистрации. Но чтобы дело было серьезным, принято такое положение, что давайте приносите-ка нам справку из ЗАГСа. Вот. Так вот, сегодня хотелось о женщинах все-таки, о женщинах разных. Вот. Есть женщины, которые наши православные тяготеют к феминизму. Есть женщины, никуда не тяготеют, разрешают своим детям, дочерям жить этим, опять-таки, свободным браком. Есть женщины, которые строят из себя, мы имеем в виду наш круг ведь людей, представляете, каких-то гламурных фиф, почитав неожиданно отнюдь не православную литературу, а вот эти, посмотрев передачи «А-ля Дом-2». А-ля, потому что не обязательно его. Я его никогда не смотрел, он просто неинтересный. Но вот такие смотрят девочки какие-то и себя так же ведут. Вот православный психолог должен нам скрыть, что же за этим делом на самом деле стоит, за всеми этими позициями. И как быть так, чтобы воспитать нам с вами вместе дочерей, ну, сыновей мы не пускаем, в каждой передаче говорим, сейчас тоже, которые могли бы создать настоящую крепкую семью. Пока я все это говорил, уже поступил звонок. Подождите.
Да, наверное,
да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы правильно все говорите, большое спасибо вам. Конечно, мы все за крепкую семью, я тоже, но дело в том, что вот один момент всегда упускается, знаете. Мы знаем все, что сейчас довольно сложно устроиться на работу, бывает иногда, молодежи, да? И вот я знаю семью, которая, ну, люди, любящие друг друга, но они не в браке, потому что сложно было устроиться отцу на работу, папаше молодому, а маме платит государство пособие денежное, если она не одинокая. Незамужние. И мы вот этот вот момент упускаем. Вот с этой точки зрения тоже, может быть, как-то рассмотреть эту проблему. Хотя это, конечно, не оправдание. Но вот есть такая ситуация у нас.
Спасибо. Так, Людмила,
да, я тоже хотела об этом сказать, предваряя вопрос, наверное, слушательницы. Как-то мы совпали в этом. Один из пунктов, который я тут даже намечала, о чем я хотела сказать. Это, ну, допустим, причины какие могут быть? Мы много говорим, нежелание мужчины жениться, да, брать на себя ответственность. Но оно же не на пустом месте вырастает, это нежелание. Оно вырастает там из воспитания, изнеживающего воспитания матери, да, мальчика. Он не привыкает заботиться о ком-то. Оно вырастает из вот этого нашего стремления сразу посадить своего отпрыска вот там в транспорте на место, стоя рядом с ним с сумками. А это уже модели поведения. Мужское поведение – это изнеженное, которое нуждается в особой заботе, попечении, оберегании. А женщина, наоборот, должна брать на себя все. Женщины постепенно берут на себя все, безусловно. И учат своих дочерей, ты ни на кого не надейся, живи сама, да, смотри там только на себя, чтобы все было для тебя, ну, именно для тебя важно, нужно, полезно, и чтобы ты крепко стоял на ногах. Я с этим тоже очень много сталкивалась, но, понимаете, тут со всех сторон происходит такое искажение ценностных установок. И вот эта позиция, и та, которую сейчас сказала слушательница, значит, для того, чтобы семья устояла, вернее, на ногах, не папа идет искать работу, разгружать там, грубо говоря, там вагоны, Ведь можно найти работу, там, дворника, да, подрабатывать, там, по утрам мести улицу рядом. Можно устроиться в ЖЭК с высшим образованием, получить там квартиру, как работать. Ну, отработать, безусловно, служебная квартира, там, не знаю, сколько сейчас было, там, 8 лет. Это все еще в Москве сохранилось. Но можно просто обманывать государство тем, что я мать-одиночка, ходить получать различные дотации и строить на этом семью. Вы, если вы находитесь в духовном поле, если вы люди верующие, то скажите себе честно, вы что сейчас делаете? Вы ведь обманываете не государство. Да, пусть мы у нас там в эпоху экономических потрясений, которые не перестают, да, с 1913 года сотрясать мир, с момента создания ФРС, да, и вот эти экономические рукотворные кризисы, они, безусловно, отражаются в первую очередь на простом человеке, на сокращении рабочих мест, на подорожании всего на свете. Но, с другой стороны, если вы верующий человек, вы должны начинать свою жизнь с обмана. Ведь когда вы сеете зубы дракона, что вы, какую жатву вы вообще надеетесь увидеть, когда пройдут годы? Вы не можете один лживый поступок совершать в отрыве от всей остальной жизни. Это означает одно, что у вас и все остальное пропитано ложью. И вот эти вот уловки, когда я не женюсь, потому что тогда моя жена будет получать деньги на ребенка, это означает одно, я прячусь за беззащитного младенца, который сейчас лишается отца в документах. А если вдруг меня завтра собьет машина, он не будет ни наследовать ничего от меня. Ну, конечно, мы не желаем никому там, чтобы его сбила машина. Но что-то происходит внезапное. Мы же живем, знаете, как есть одна молитва. Слышала я о смерти, но живу как бессмертный. Вот так мы все живем. И молитва монахиня. И когда мы так живем, мы думаем, что мы вперед строим какие-то планы. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ведь нужно жить здесь и сейчас, так как будет последний день. С чем вы придете, с чем вы оправдаетесь? Вот я знаю одну семью, которая живет так. Так вы должны были этой семье сказать, что это неправильно. Что муж должен пойти взять на себя все это. Все нужно честно и достойно должно быть. Почему я говорю об этом так горячо? Потому что вот то, о чем мы сейчас говорим, разрушение института семьи, там, навязывание нам извращений, которые вот-вот уже вступят в силу, сейчас я хотела бы отдельно еще об этом сказать. И, то есть легализация извращений, она вот вступит в 2021 году у нас в силу. И все это же не от того, что враги там нам навязали, от того, что мы уступили. А как мы уступили? Мы уступили, просто отошли в сторону и сказали, нате, берите. Мы каждый сам себе сказали, ну, я вот, конечно, это плохо, но если надо, то как? Мы сталкивались с этим, когда собирали подписи по храмам против абортов, относительно выведения их из системы МС. В храмах мне звонит руководитель нашего регионального отделения в одном из регионов и говорит, я в ужасе, мои прихожанки не поставили ни одной подписи. Я пришел к ним, я в своем храме, я думаю, что, ну, тут-то я сейчас соберу, там, 200-300 подписей сразу, вот у меня весь храм подпишет. Нет. Они стали отходить и говорить, нет, ну, я, конечно, в целом против, но если вдруг ситуация. Так вот это вот такое спасительное слово «ситуация». Вы себе когда-нибудь говорили, что за этим стоит? Вы же не человека обманываете, не государство, пытаетесь Бога обмануть. Самая первая попытка обмануть Бога была когда? Когда Адам прятался от Бога за дерево. И Бог сказал ему, Адам, ты где? Это после грехопадения. Можно ли спрятаться от него? За словом, за делом, за человеком? Ну, совершенно невозможно. Если мы сейчас на этом эфире говорим об этих вещах, то мы, конечно, не можем говорить вне контекста духовных ценностей, вне нравственности, вне выбора. Вот мы и говорим, все зависит от личного выбора. Семья разваливается тогда, когда я лично себе говорю, что норма, конечно, есть, но я для себя вот сейчас допускаю не норму вот в таком количестве. Вот чуть-чуть, немножко, не норму. Допускаю в свою жизнь, потому что экономически для меня это целесообразно. Не бывает такого. Не бывает большого, греха и греха. Вот не бывает такого. Порок либо есть, либо нет. Вот мы сейчас видим вот это свидетельство всеобщего процесса, который захватило общество. Когда нам говорят, что больше нет ничего постоянного, все относительное. Вот эта относительность нашего бытия, она размывает ценностные ориентиры. Она нам, ну, такую мягкую подстилку дает для нашего комфорта. Мы же на крючке комфорта все болтаемся. Нам очень важно, чтобы ничто нас не царапало, не напрягало, не усугубляло нашу жизнь, не усложняло ее. Вот если это мне даст какие-то вот возможности, там, получить деньги, ну, тогда я скажу, что мой муж подлец, он на мне не женился, я мать-одиночка. Ведь это же так выглядит, если я одиночка, да? Правильно? Если мне выгодно что-то другое, там, допустим, сейчас я ношу под сердцем ребенка следствие, там, свидетельство греха, какого-то, да? Угу. И мне не хочется, чтобы об этом грехе узнавали. Пойду-ка я лучше убью этого ребенка, чтобы никто не знал, я в глазах общества была хорошей. Тогда что? Один грех мы покрываем другим грехом? Мы думаем, что уничтожили оба греха? Да нет, мы их умножили многократно, и потом прощения точно нет. Но вот эти обманки, когда мы говорим все относительно, и вот эта дихотомия, да, двойственное деление на грех и порок, вернее, порок и добродетель, да, которое всегда в обществе было ориентиром для человека, оно сейчас целенаправленно, искусственно размыто для того, чтобы мы вот такие вот себе такие допущения создавали, очень удобные, очень комфортные для себя, что, ну вот, да, я совсем согласен или согласна, но вот если... И вот это «если» начинает уже говорить о том, ну, для себя я отдельную правду, отдельную норму выстраиваю, отдельный мир, отдельную нравственность, в которой вот, ну, может, она очень отличается или не очень отличается от общепринятого. Но это вот сейчас та нравственность, которая мне удобна, с которой мне хорошо, которая не заставляет меня сокрушаться, там, мучиться муками совести. Ну вот это надо правильно понимать и не обманываться этим, потому что этих ситуаций море. Давайте следить за собой.
Давайте. Вот звонок, Людмила Аркадьевна. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Вот я слушаю вашу передачу очень много раз.
Вот от радио вот эти.
И я хочу вам сказать, все вы говорите хорошо.
Вы отодвиньтесь от приемника, а то у нас эхо в эфире получается.
Так. И самая главная беда заключается в том, что у нас нет в данный момент в Конституции не прописано право человека на труд. Как бы там ни было, но для создания семьи нужна и финансовая, кроме нравственной базы, и финансовая. А в Конституции это не прописано. И люди зачастую без оформления работают, получают белую и черную зарплату или вообще не работают. Вот как вы смотрите на эту позицию?
Спасибо. Вы подняли правильный вопрос на самом деле, потому что семья – это не просто гуляние по облаку. И в свое время вот такой важный обряд, даже действие, как помолвка, в прежней России, в других странах тоже, был важнейшим этапом перед венчанием. Вот некоторые читали о слове «помолвка» и даже не знали, что это такое. Тогда люди заключали, собственно, в общем-то, контракт. Крестьяне, казаки или мещане, и дворяне по-другому. И это уже считалось, почему церковь относится к гражданскому, в смысле, настоящему, но зарегистрированному браку серьезно. Потому что тогда он уже между двумя семьями и происходил. То есть имущественное положение семьи действительно является важным. В наше время, когда нету помещиков, латифундистов, ну и даже прежних крестьян с 8 детьми, увы, и с пахотными полями, конечно, источником является зарплата. Поэтому труд... Тут важен, о чем, собственно, между прочим, мы сегодня уже начали говорить в самом начале.
Не отрицаемся.
Работать, не работать, жена оказывается матерью-одиночкой, такой как бы финт, извините за выражение, вот, а на самом деле люди вместе живут, это уже такое вокруг кривохождения, вокруг трудовых отношений, на самом деле. Такие способы были раньше, прописаться, не прописаться, развестись. Я помню еще при советской власти, чтобы квартиру обменять, потом опять жениться. Но для православных людей, конечно, должен быть труд, вы правильно сказали. Это верное пожелание Конституции. Верно, спасибо вам за звонок. Вот вы сейчас говорили про вот все вот это, так сказать, подмены бесконечные. Подмены, конечно, да. Да, бесконечные, когда один грех покрывается другим, маленькое вроде бы прощается, даже не такое маленькое. Но мы сейчас про женщин ведь говорим, которые, вот, понимаете, сдают, можно сказать, свою комнату дочери с мужем, сожителем, почему непонятно, с молодым парнем. Ну ладно, это потом вопрос. Вы сейчас вот, собственно, нам сказали о чем? О женщинах, которых я назвал с самого начала, может быть, не совсем. Вы о них, но все-таки близко. Вот такими православными, но гламурными фифами, которые все время хотят что-то получить. Ведь что хочет, гламурная дама на самом деле? Не просто красоваться, а как бы приехать куда-то в культурный центр, найти мужчину и стяжать. На самом деле. Да, да. А если нет, то и не нужно. Поэтому она, собственно, согласна и на любой брак. Лишь бы там, да и на верный, и за границу уехать. Мы сейчас много этого увидим. Потом, как правило, плачут и расхлебывают, но не все. Вот откуда такие берутся женщины вообще, и как такое может быть при православном воспитании? Ну, пусть даже не при очень таком, ну, я не знаю, рачительном.
Ну, во-первых, давайте еще скажем, мы не можем сбрасывать со счетов такие политические явления, как феминизм, который навязывается во всем мире.
А мы о
этом
поговорим, это отдельно.
Да, но просто это уничтожение, вот как у нас написано в нашем документе «Национальной стратегии действий в интересах женщин», написано уничтожение. Главная цель – это борьба с ролью матери и хозяйки. Вот мы отсюда пляшем, да, матери и хозяйки. Поэтому фифа, поэтому устроиться, поэтому получить, да, стяжать, а если нет, так и иди гуляй. Угу. Вот. Ну, это я тоже об этом писала, потребительство. То есть искажение семейных установок и ролевых установок женских, в том числе, потому что вот нам даже привили такое искаженное как бы воспоминание о русской поговорке. Оно именно вот привили на определенном этапе нашей истории. Потому что говорят, муж голова, а жена шея. Вот такая шутливая как бы поговорка, которую на свадьбах любят говорить, или там, когда разговаривают о семейных конфликтах. А там, на самом деле, в русской народной поговорке «муж – голова, а жена – душа». Угу. Это принципиальные вещи, это совершенно другой контекст, это совершенно другое содержание жизни. Душа – это то, что объемлет любовью, да, покрывает всю эту любовью. То, что нам послание апостола говорится. И там лучше не скажешь, мы не будем даже и цитировать. А нам говорят шея. Вот с этой шеи все началось. Ты должен вертеть мужем, да, пусть он там думает, что это он что-то там делает, а ты вот там капризами, или наоборот истериками, или там болезнями, или наоборот там, значит, какой-то решимостью. Ты должна им крутить и вертеть, чтобы. Вот тут мы начинаем. Эгоцентризм, да, никакая не душа. Эгоцентризм я, мне, да, для меня. Ты для меня не делаешь, все, тогда ты плохой. А ведь если мы говорим это с позиции мамы этой женщины, да, это хорошо. С позиции мамы этого мужа, это что, хорошо? Это сын, который страдает вообще-то на самом деле в этой жизни. Вот. И получается, что мы сейчас уже говорим о появлении феномена такого женского поведения, агрессивного достаточно. И я вот сегодня об этом думала, когда на передачу ехала. У нас девочки сейчас, которые воспитываются на Доме 2, на там, других каких-то программах, которые мы с вами, естественно, не смотрим, они сидят в этих самых социальных сетях с утра, забывая позавтракать, подключаясь на какие-то каналы, которые ведут доморощенные блогеры, там, 15 лет, и рассказывают о своих взглядах на жизнь, как нужно устраиваться, такие же сверстники, как они. Или там реалити-шоу, так называемое, там, какая-нибудь девочка там из семьи, там, ведут, или там папа с мамой, их двое детей, ведут реалити-шоу из своей семьи, показывая, как они ловко там разбогатели, как они живут, как у них они плещутся там в воде в своем, там, вилле там в бассейне, и все остальное прочее. И вот это создает неверное представление о жизни, но при этом говорится о том, что ты, женщина, должна быть решительной и должна все это уметь. Вот я почему с феминизмом захожу, да? Сейчас прорастает в наших детях. А, скажем, неотъемлемая часть феминизма – это агрессия, женская агрессия. И мы тогда вернемся, вот мы все время о винальной юстиции говорим, и винальная юстиция начиналась с того, что нам говорили, это гуманизация законодательство в отношении несовершеннолетних. То есть нельзя допустить, чтобы малолетнего воришку сажали за пирожок. Это, конечно, тоже был глобальный обман, потому что уже тогда, в 90-е годы, никто никаких воришек за пирожок не сажал, если бы им не ломал.
Но добились того, чтобы вот эта гуманизация правосудия в отношении совершеннолетних, она просто очистила детские колонии. Сейчас люди, эти подростки, которые там порезали там полицейского в машине один, да, там пьяный подросток, лицо ему воткнул нож. Подростки 6 января в Сочельник забили ногами инока. Просто он шел по улице. Мы знаем, как школьник там напал на учительницу, потому что она ему наушник поломала. Вот это детская агрессия. Но это в целом детская агрессия. А вот женская агрессия, когда девочки нападают друг на друга из-за того, что мальчик сейчас встречался с этой, а потом пошел с той, и они страшно, жестоко издеваются над своей одноклассницей, снимают на камеру, и что они только с ней не делают. И в этом нет никаких проблем, но чем это заканчивается? Вот эти детские колонии, которые опустили, они заполняются сейчас преступницами, женщинами. Женщинами. И это количество растет. Вот о чем мы говорим. Это катастрофа. Все произрастает из того. Доченька, ты должна за себя постоять, ты должна там устроиться в жизни. Если мужик хороший, давай тащи его в квартиру, я тебе комнату дам, держи его, потом как-нибудь женим, да? Ну, грубо говоря, я же, конечно, утрирую.
Ну, понятно. Да. Вот откуда эти родители, вот, которые благословляют.
И, знаете, бывают страшные истории вообще в православных семьях, я поражаюсь. Мама там ходит вся с постным видом, юбка в пол, очи долу, платок, все она в храме целыми днями, и то, и сё, акафист и прочее. Дочка живет даже не в доме с этим женатым мужчиной, он приходит 2 раза в неделю. От этого мужчины растет ребенок здесь. Он со своей, ну как бы, тещей общается, все нормально. Как это можно назвать? Эта мама как-то отмаливает это? Значит, она это благословила, раз это происходит. Вот где мы отступаем. Мы отступаем для всех, в принципе, то, что в Евангелии написано, а для моего ребенка, ну как получится, лишь бы моему ребенку было хорошо. Мы начинаем предавать наших детей тем, что лишаем их ориентиров. Мы предаем их тогда, когда мы их не воспитываем, что есть взрослая тетя, взрослый дядя, обойди их, спроси, не трогай, не шуми. Я вчера чуть не расплакалась от умиления в маршрутке, когда рядом со мной, значит, зашла мама с сыном таким 5 лет, и, значит, женщина рядом сидела, вскочила, садись. Мальчик 5 лет. Угу. Здоровый, крепкий, нормальный, веселый, жизнерадостный, бойкий. Он сказал, спасибо, я не хочу, я постою. Он молодец, сказал, как мужчина, да.
Да.
Вот. Она ему говорит, нет, вставай, садись, садись, пожалуйста. И прямо стала уж чуть ли не приседать перед ним. А он, да спасибо, не хочу, спасибо, я постою. И я тогда вмешиваюсь и говорю, молодец, ты же мужчина, я рада за тебя. И он, значит, получил подкрепление, он стоит, женщина, которая, значит, уступала место, села с недовольным видом, она же хотела поступок какой-то совершить такой красивый, а этого мальчика посадить. Мама в это время, это же не просто так, вот один отрывок, как говорится, из жизни. Вот он просто так сказал. Нет, это последовательное поведение, потому что такое воспитание. Мама при этом стоит. Мальчик стал читать бегущую строку на рекламе, которой маршрутки есть. И она, значит, читает название следующей остановки. И она говорит, Сережа, потише, пожалуйста, ты мешаешь всем остальным. Вы представляете, это же можно уже сейчас книгу рекордов записывать, в красную книгу, такую фразу. Ты мешаешь всем остальным, сынок. Ты шумишь, и людям это может быть неудобно, плохо. Вы где-нибудь это слышали сейчас в последнее время?
Нет, конечно, сейчас у нас не директивная педагогика, и дети под руководством родителей маленькие бегают по вечернему заведению, а когда им делают замечания, официанта увольняют.
Да,
он хватает рюмки и кричит плаксивым голосом.
Да. Но это как раз, это мы должны говорить о предательстве родителями собственных детей. Почему? Я вам говорю, что ребенок, который не знает рамок, ребенок нащупывает их все время хаотичным своим поведением, хватая рюмки, там, стягивая скатерти, крича, вопя. Он пытается нащупать, где его, наконец, остановят. Родители этого не понимают. Они умиляются, смотрят с улыбками счастливыми, как у них раскованный ребенок. У родителей что-то с головой, потому что они распущенность путают с раскованностью, да? Вот. И самое главное в этом случае, вы должны понимать, уважаемые родители, почему я говорю, что это преступно по отношению к ним, потому что такое поведение растит преступников. Когда ребенок не имеет ограничений, когда ребенок не знает, что такое оглядываться на людей, когда ребенок не знает вообще, что есть нормы поведения, он не знает, что такое нормы вообще, А если он не знает нормы, их нарушает, когда он вырастает, то он нарушает еще одни нормы поведения, которые устанавливает государство, которое называется закон. А нарушитель норм, которые устанавливает государство,
является это преступник.
Преступник, да. Вот поэтому вы растите преступников, когда вы... Да, вот сейчас меня закидают, да, всем на свете.
Нет,
но вы должны это правильно понимать.
Нет, ну, надо сказать, православные люди не всегда таких вот распущенных растят. У них другое, вот, как вы правильно сказали. Тут внешний облик есть фарисейский, а внутри мой
ребенок... К сожалению, ребенок, сейчас уже православный...
Пусть живет с кем угодно. Да. Вот, я хотел вопрос вам задать про все-таки, откуда феминистки берутся. Вот не потому, что их наускивают там разные деятели, проповедующие радикальный феминизм, в том числе и в нашей стране, а откуда как бы душевно, как их воспитывают.
Вот смотрите.
Подождите, у нас звонок.
Хорошо, давайте.
Да, пожалуйста, говорите.
Так. Тогда у меня есть возможность пример привести как раз про феминизм.
Сейчас, я хочу объявление сделать.
Давайте.
Значит, вы позвонили, еще раз можете позвонить, не дождались. Мы сейчас слушаем в эфире передачу «Любовь и верность». Радиостанция «Радонеж», прямой эфир идет. У нас сегодня в студии разговор, ну, о семье, как обычно в этой передаче, но о воспитании женщин, жен верных и матерей, вдохновительниц и воспитательниц, потому что мы обычно сказали в начале передачи, говорим про мужчин, все как-то не так, а вот теперь дошли до женщин. Да, у нас в студии известный человек, известный эксперт, психолог Людмила Аркадьевна Рябиченко, она же руководитель известного общественного движения «Семья, любовь, отечество». С ней беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Полпередачи прошло, даже больше звоните нам, хотя звонки уже поступают по телефону 8-495, это Москва, 959-5939, 959-5939. Пожалуйста, говорите, вот звонок.
Добрый вечер.
Добрый
вы знаете,
вечер.
Вот эта тема, я, правда, включила поздновато, но поняла, тема моя, это моя боль. Я человек старый, боль, конечно, этих абортов. Мне просто жалко тех людей, которые просто, вот этих женщин, которые даже не осознают, что делают. Вот просто хочется встать где-то возле этой больницы и просто, знаете, каждого, так сказать, вразумлять. Вот я сейчас это осознаю. И вы знаете, я, когда мне начинает кто-то что-то говорить по поводу этого, у меня были такие случаи, а я не убийца. Я как не убийца? Я говорю, мне священник один сказал, ну, в тюрьмах надо сидеть. Представляете? И вот я иногда, вот мне прям, знаете, как в мыслях пришло, в мыслях в голове пришло. Ведь мы такие же убийцы, такие же, которые убивали Христа. Мы такие же убийцы, которые убивали царских великомучеников, стартакерцев. Мы такие же убийцы, которые убивали наших всех святых, которые сейчас прославлены, и многих людей во время войны, детей. Мы такие же убийцы, а мы убивали своих, своих убивали. У меня просто такая боль, у меня просто рыдание. Благодарю Бога, что Господь посылал такие... как бы вразумлялась иконами через одного священника. Теперь вот была у отца Феофана, у него там другая икона. Там, где младенца дает ангел, а он как бы спаситель рукой держится за щеку и как бы отворачивается. Одна икона, где наоборот Матерь Божия, он принимает этого ребенка в пеленах. А в этой иконе, на этой иконе изображено, ну, это такое изображение. Я плакала. Мне жалко этих женщин, которые не осознают. Мы же их всех там увидим.
Да, да, правильно
говорите. Хотелось бы, чтобы они задумались, что мы убийцы, и надо каяться, рыдать, просто стоять перед Богом, рыдать за этот грех.
Да, вы
Слава
правы.
Слава Богу, я благодарю, правы. Что мне Господь дал время на покаяние и на осознание такого греха. Ведь я могла бы умереть, не осознав этого.
Спасибо большое. Спасибо. И вы знаете, на самом деле, вы можете и каяться, естественно, это нужно, и молитве, и все. Но я думаю, что еще вы могли бы принести пользу, если бы вы, допустим, работали там волонтером в каких-то организациях, достаточно много сейчас есть прием такой, Ну, то есть, это борьба за спасение нерожденных младенцев, и когда волонтер работает на приемах с врачами, гинекологами или там самостоятельный кабинет доверия, когда вот у нас по закону же там 5 дней тишины, и за это время нужно женщине прийти на такую беседу. Вы могли бы рассказывать. И я думаю, что вот этот свой опыт вы, и свое раскаяние, и свое понимание вы должны, наверное, обратить на созидание, на то, чтобы эти жизни продолжались, чтобы они не останавливались.
Ну да, вот эта вот, так сказать, позвонившая женщина осознает, что она совершила. Не все это осознают на самом деле, включая и наших сестер, вот так получается, да и братьев, которые в этом участвуют. Мы как раз сегодня
это
говорим,
общий грех,
и мы как раз говорим о степени, так сказать, различных грехов, вот, простительных, непростительных, как у католиков, которые, так сказать, не к ночи будут упомянуты. Вот, мы дошли уже до самых тяжких, то есть до человекоубийства, а до этого говорили о более, как бы, мягких, но которые заставляют человека мимикрировать, ну и менять свои позиции и в деле воспитания, и в семейной жизни. Вот этот ряд продолжается. Я задал вопрос, когда мы говорили про, про матерей, которые говорят, да, мне показалось, что, может быть, тут начало, но ты давай уж свое там, отстаивай. Я подумал, может, это начало феминизма? Потом, нет, думаю, подожду, и, наверное, получу сейчас исчерпывающий, мы все получим глубокий ответ, откуда. Ну вот пока что звонок поступил еще, ну, один. Давайте. Говорите, пожалуйста, да.
Алло,
да.
Добрый вечер.
Добрый
Москва,
вечер.
Надежда.
Очень приятно.
У меня взрослый сын, не женат, у него любимая девушка живет в другой стране. Но я не об этом. Я хотела вернуться к тому, к рассказу предыдущему нашей гости, а той православной женщине, которая дома живет с дочкой и с ребенком от женатого мужчины. Хорошо, а вот как конкретно ей поступить? Вот буквально выгнать ее из дома, оставить ей малыша? Вот что ей делать? Вот такая случилась ситуация. Она понимает, что она несет, эта женщина, что она грешна за воспитание такой дочь. А что ей делать? Спасибо, извините.
Да.
Не, ну, вы знаете, вот сейчас, скажем, форма постановки вопроса, она предполагает приложить ответственность на нас, да, вот на сидящих в студии, что мы сказали, да, вот поступай так и так. Вы же понимаете, что мы сейчас обсуждаем итог.
Да, готовая ситуация.
Это факт, итог некой стратегии, некой траектории жизненной, на которой находится и мама, и дочка. И когда одно дело, дочка совершила грех и родила этого ребенка, другое дело, когда женатый там муж, который живет в семье, приходит, обманывая жену, приходит сюда 2 раза в неделю, да, навещает эту семью. Мать соглашается с этим грехом. Что ей делать? Какой вопрос? Я не знаю, что мне отвечать. Это совершенно очевидная вещь.
Я вам скажу, была у нас передача на эту тему, пасторская. Ответ был пастыря такой. В любом случае блуд исключен. Тогда мы говорили про разведенных женщин.
Да.
Про оставленных. Ну, скажем, она взрослая, уже не девственница. Ну, понятно, да?
Угу.
Вести. Вот она с кем-то знакомится, даже замуж хочет выйти. И вот она же относится к родовым, как говорит тут же отец Дмитрий Семенов, правильным отношением. Просто.
Угу.
Наш пастырь сказал, нет, не просто. Все так же, как и до первого брака. Так же, как в детстве.
Да.
Значит, откуда этот ребенок? Мы не знаем, как ее воспитали, какие жизненные обстоятельства. Никто никого не осуждает.
Безусловно.
Все может быть. Но строить из этого брачные, псевдобрачные, так скажем,
да,
отношения нельзя под руководством родителей.
А теперь давайте скажем
теперь
еще.
Скажем,
секунду,
да,
продолжение этой ситуации, да, раз уж наша слушательница так.
Да.
В общем-то, я понимаю, что она сейчас опять с позиции комфорта с нами эту ситуацию обсуждает. Теперь давайте с позиции ребенка, этого мальчика, который живет в этой семье. Он вообще как воспринимает семью? Скажите, пожалуйста. Папа, который живет там и приходит к нему по остаточному принципу, ему дарит там игрушки. Кем он будет? У него какая будет семья? Мы что, гадать с вами будем? У него будет такая же точно модель. Он будет, причем он будет, возможно, он будет Дон Жуаном, потому что он будет бояться, что его бросают.
Конечно.
Что его бросят каждую минуту. И он будет по этим, извините, койкам нырять, потому что
про запас,
он,
как бы,
он будет бояться, что любви не будет настоящей, что ее не хватит на него. Понимаете? А мы говорим, потому что женщине так удобно. Она, а что делать? Дочку выгони? Да выгони дочку тогда, если ты плохо воспитала. Сама уйди, раз это твой брак. Помните, одиноким представляется общежитие, да, там, ну, комедия, конечно, но сваха, которую Гундарева играла, привели к ней жену, которая не умела готовить, помните, жена Фрунзика. Вот. И он говорит, мой брак я забираю, получишь через 2 месяца. Вот ты тогда тоже подумай, в чем твой брак заключается. Почему твоя дочь не увидела ничего плохого в том, чтобы жить с человеком, который обманывает жену? Она живет с обманщиком, он же тоже, простите, непорядочный человек. Значит, она не считает ничего страшного в том, чтобы жить с непорядочным человеком, родить от непорядочного человека ребенка, который, естественно, станет непорядочным человеком, потому что его отец такой. Вы эти законы наследования никуда не денете. Духовного наследия, генетического, там, нравственного. Никуда вы от них не уйдете. Вам сейчас в этом конкретном отрезке времени удобно, и вам кажется, что это самое главное, но это не так. И если вы православный человек, то вы должны понимать, что это вообще совершенно ни о чем, ничего не означает в вашей жизни. Вы должны понимать, что вы перед этим ребенком в ответе за растление его души. Вы эту душу сейчас расливаете каждым днем проживания в этой извращенной семье. Вы с этой позиции-то посмотрите, а вы все о комфорте.
Да. Еще один звонок, пожалуйста, говорите. Говорите, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мир нашему родному радио.
Здравствуйте.
И низкий поклон. Благодарим Богу за то, что у нас есть такие православные психологи, как Людмила Аркадьевна.
Спасибо.
И, конечно, хочется сказать, что все это странно слышится. Такое ощущение, что люди просто не хотят, да, вечно жить. Такое ощущение, что люди ищут какую-то выгоду. Здесь какие-то ходы, выходы. Там сказано черное-белое, да, да, нет-нет. Ну, как же лгать? Ну как же лгать? Дело в том, что мальчики, допустим, вот у меня сын тоже там мыл посуду, бабушка кричала, ты его заставляешь, ему было 5 лет, там по локтям чет, ну и что? Ты вот это женская, это работа, мама там должна это. Ну, на самом деле мы все портим, и мы сами личные, и наши мамы, мальчиков наших мужчин, а потом удивляемся, почему нам с ними неинтересно. Мы хотим им в рот смотреть, а они вот такие вот выросли, женоподобные. Что касательно пап, которые живут не вместе, или там не те папы, которые рядом, тоже страшно, но полностью согласна с вашими словами. А вы знаете, мне кажется, вот до революции, да, когда это было, в каком нашем 19 веке, там, 20-м,
угу. До революции. 19-м.
Когда женщина смотрела налево или искала выгоды какой-то искала, уходила, да, от мужа, там что-то меняла в своей жизни, так у нее отнимали детей. У нее не было ни дома, ни прописки. И если вот этим фефам, девочкам, которые распальцовкой занимаются, они мужей меняют, как перчатки, и слушают своих мам и бабушек, которые говорят, будь у тебя муж, все у тебя будет. Да, им говорят, нужно быть самостоятельным, тем самым еще и выбирай побогаче, да покруче там и так далее. А им нужно просто вот такое вот законодательство. Ты ушла от мужа, ты ребро куда пошла гулять? Ты лишишься детей? Ты, кстати, мусульмане, они же именно по такому закону живут. Но нужно ужесточать, потому что девочек воспитывают не то, чтобы иждивенками, а действительно жестокими. Они что-то требуют, что-то хотят. Все забыли про любовь. А как же отдача? Когда ты не ждешь, вернее, отдачи себя, когда ты не ждешь отдачи в обратку. Ну как же так? Ну все это коснется, их любовь коснется, их сердце, они все изменятся резко. А если не коснется, то, ну что же, наша задача говорить. А если они не слышат, опять говорить, но не слышат. Такое ощущение, что наступило время, когда пророки уходят уже, вот, да, и замолкают.
Да, спасибо вам. Спасибо, вы очень спасибо. Верно все рассказали.
Ну, спасибо огромное, вот. Да. Ну, я все-таки хотела бы сказать, да. Вот пример привести, он совсем недавний, буквально его на днях слышала в метро. Рядом со мной сидела женщина, с ней стала ее, видимо, знакомая, разговаривали, они делились тем, что у них в семьях происходит. И она спрашивает, что у тебя там дети, да, вот, а вот младшая дочка, сколько ей там, 7 лет, я школу еще не отдал. Ну, она уже, вот раньше там все там, за старшим братом что-то там читала, а сейчас читать не хочет, я ее заставляю, она не хочет. На что женщина спрашивает у этого папы, а зачем ты заставляешь? Он говорит, ну как, ну нужно же читать. Вот и дальше следует вот такая фраза. А что такое нужно? Ты чего сейчас ее заставляешь нужно, и потом она вырастет такой, что она всем мужикам все должна. Извините, я вот говорю, как я услышала, да, такими же словами. Что вот это вырастет женщина, которая всегда должна все делать для мужчин, ну, не имеется в виду там, ну, то есть для мужа, для мужчины, то есть для мужского мира, что она должна им там что-то. Что она им что-то должна. Это бытовой феминизм, уже проросший, понимаете? Это когда женщина говорит папе, который он не нашелся, что ответить. Он-то знает, что нужно читать, еще так плохого. Да, ребенку 7 лет, скоро в школу. Сейчас пока не отдали, надо читать. Я ему говорю, нужно. А зачем нужно? Ну, вообще нужно. Так ты что? Должествование для женщины нельзя. Это позиция феминизма, которая пророс на бытовом уровне наши простые средние ряды, там, средний класс. И она ему говорит, да, ты не знал? Он, да нет. Ты что, и тебе серьезно? Говорит, а правда, правда. И вот папа теперь задаченный пойдет и будет думать, как. Он-то, в общем-то, в традиции, там, как говорится, ребенка воспитывает, как положено, как я слышала по разговору. Ну, случайно послушала. Вот. Но, понимаете, меня поразила эта реакция женщины, которая, ну, совершенно там обыденно выглядит, да, это не такая ярая феминистка, которая там законы проталкивает в Государственной Думе, да, о семейно-бытовом насилии. Вот, и мы с вами должны уже понимать, что все эти установки проросли практически в наше сознание. И с этих позиций мы тогда, вот то, что происходит, а вот о чем мы говорим...
Как они прорастают, слушают родители. Вот сейчас звонок, а потом давайте, расскажите давайте, все-таки, хорошо, давайте, как они прорастают, нам, да? Откуда берется. Да, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте, Владимир Владимирович, Любовь Аркадьевна.
Здравствуйте.
Но я, к сожалению, не вот по этой части уже разговора, а предыдущий комментарий, позвольте мне, это эпизод... который привела в пример Любовь Аркадьевна, вот про маму, там, ходящую прихожанку храма, и вот дочери. Просто у меня немножко схожая ситуация была, и я на стороне вот того, что сказала Любовь Аркадьевна, абсолютно правильно. То есть если действительно люди, ну, человек воцерковленный, здесь нужно категорично, ну, как сказать, пресечь этот грех, потому что, ну, больше никак не, ну, не поступить. И у меня была такая ситуация, как бы я с дочерью поговорила и сказала, что, ну, дальше просто развитие нормальных отношений быть не может. То есть моего благословения не будет, пока отношения не войдут в нормальную, ну, мне понимаемую, как сказать, развитие, да, сюжета. И пока они не поженились, ну, у них ребенок родился, сейчас следующий, ну, по крайней мере, у них оформленные отношения, ну, как бы опуская, да, там, предыдущие и так далее. Но я считаю, что родители, они все-таки должны вот эти вот вещи пресекать, тем более, ну, если они ходят в храм и являются прихожанами, верующими православными. Поэтому вот абсолютно правильно здесь нужно позицию занимать родителям. И как бы правильно вот сказала Любовь Аркадьевна, то есть как по Евангелию положено, так должно и применяться к твоим родителям и к внукам.
Конечно.
Вот.
Конечно. Спасибо. Поэтому... Спасибо. Очень верно вы говорите.
Спасибо вам за звонок, да. Потому что мы вот как раз для слушателей тут стало ясно, что вообще-то вариант это выход, это есть, и они потом устраиваются как надо. И не надо говорить, что все тупик, а вот по-другому нельзя. Это все обманки и совершенно... Знаете, вот вы еще навели нас на одно, что у нас, Александр Владимирович, разрушен институт родительского благословения.
Разрушен
вот мама говорит, я не дала благословения. А это очень важно. Это же духовный мир, это тонкий мир, в котором есть благословение матери, да? Значит, все будет как надо. Если мать не поступается, да, ну, а благословение это же не просто так слова, да, она же тогда опирается, безусловно, на духовные вещи, да, что она опирается на то, что оглядывается на Бога, Бог-то мне разрешает это благословение дать. Вот если мы так будем жить, тогда у нас не будет этих квазисемей, изощренных, каких-то извращенных и каких-то вариантов, которые даже описание нельзя дать. Ну, вот сегодня вначале вы говорили, там, гражданский, пробный, там, еще какой-то, да какой, гостевой, да это все извращение. Полное извращение, которым подбираем какие-то знакомые слова, да, взяли гражданские из того, ну, что да, было до революции, да, да, да теперь да. так назвали, все это извращение. Поэтому вот это вот, а почему мы разрушили институт родительского благословения? Поверхностность веры, неукорененность веры. Можно в какую угодно юбку наряжаться, как угодно платок повязывать, как угодно там на себя благолепие там лепить, но если вера не укоренена, у тебя дочь будет в блуде жить, ты это все оформишь еще, как будешь соседкам там, по храму говорить, там, своим сестрам рассказывать, вот какая жизнь сейчас, да, вот как вот все живут, так сложно, вот бедная-бедная. Теперь про феминизм. У нас уже остается совсем несколько минут. Про феминизм.
Откуда наша жизнь берется у нас?
Ну, вот смотрите.
Не программный, вот тот самый, который движется там
не который
по партийному
там движется,
признаку, просто... что потом в Думе работает.
Ну да.
Или у них в Сенате нет. Вот такие вот истинные феминистки-то откуда они берутся? Или с наклонностями такими?
Истинных феминисток по природе человека нет.
Так, хорошо.
Это прививается. Прививается, к сожалению, как мы сегодня с вами уже на многих примерах показали, прививается при нашем попустительстве. Когда мы в поисках комфорта становимся максимально ленными в труде души, максимально, да, мы себя бережем для того, чтобы сильно не уставать и не останавливать, и не ограничивать себя в каких-то вещах, которые нам не полезны, да, все мне можно, не все полезно, да, как это сказано.
Угу.
Вот. И мы вот это все можно делаем доминантой, а не все полезно, мы про это стыдливо забываем. Вот это не все полезно должно быть нашим главным компасом. И вот мне очень понравился наш последний звонок нашей слушательницы, которая сказала, ну, тоже резюмировала то, что мы говорили, Евангелие, вот он главный ориентир.
Да.
Смотрите, снова забыли, открыли, почитали. И ориентируйтесь на это. Не лукавьте себе, потому что придет время для каждого из нас, когда мы не спрячемся ни за профессию, ни за то, что соседка сказала, ни за то, что я сам себе объяснил. Будешь голый, какой пришел, такой ушел, и говорить тебе будет нечего, только по делам.
Спасибо, дорогая Людмила Аркадьевна. У нас в студии сегодня передача «Любовь и верность» была. Говорили, ну, так уже о разном, о воспитании женщин, как основы, как строительницы семьи, хотя мужчина, конечно, глава, и все-таки мы понимаем, как важно воспитать настоящую жену и мать. Была у нас Людмила Аркадьевна Рябиченко, руководитель движения «Семья, любовь, Отечество» и очень опытный православный психолог. С ней беседовал я, Валентин Лебедев, редактор журнала и сайта «Православная беседа» на эти темы. Следующая передача у нас в следующий вторник, Бог даст, в это же время. Но вот скажу на самый последок. Долго готовили вот резюме, ну, правильно сказал Людмила Аркадьевна, жить надо по Евангелию, тогда все будет понятно. А не то ведь мы говорим, действительно, одевшись в православную одежду, что семья наша последняя крепость-то, а стены трещат, и не потому, что враг силен, хотя он действительно очень силен, а потому что сами отступаем, не живем по Евангелию. Так будем же все-таки жить, так сказать, и надеяться на Царствие Небесное. Мир вам, братья и сестры. До свидания. Спасибо.
До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире «Всемирное русское православное вещание» Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.